Добрый день.
Мы хотели бы немножко рассказать о том, чем мы занимаемся. Мы в 2012 году с будущей моей супругой переехали на Землю для создания, можно сказать, родового поместья. И мотивация была создать пространство любви и заботы для будущих своих детей, чтобы дети вкушали хорошую продукцию и имели чистую среду для своего развития. И тенденции современного мира неутешительные. Войны, эпидемии, пропаганда ЛГБТ, каких-то низших ценностей. И вот насколько актуально вообще сейчас переезд на Землю, насколько это важно для людей, и что мы можем получить в итоге, развиваясь на Земле, и либо развиваясь в городе, или это нужно сочетать?
Наша задача, с духовной точки зрения, получить результат, человеческий фактор. То есть получить человека, достойного человека, хорошего, сильного, могущественного, доброго, мудрого и так далее. То есть наполнено лучшими качествами гениального человека, скажем так, да, здорового человека. В этом наша задача. И мы можем утвердить одну вещь, что в искусственных условиях это невозможно создать. Нужна природа, соответствующее окружение, пространство для здоровья, для работы, для развития качества отношений с природой, с людьми. В Бхагавад-гите перечисляются 5 факторов, которые могут человека сделать уравновешенным, счастливым, и на этой почве можно развивать лучшие отношения и качества. Нужно иметь пространство здоровое для работы, для отдыха, для еды, для сна. 4 фактора. И 5-й фактор – нужно пространство для йоги. Вот это нужно нам раскрыть. Почему мы хотим вот на Землю возвращаться? Городские люди думают, это возвращаться к какой-то грязной жизни, первобытной, да, то есть там колодцы или что там должно быть, или там копать землю нужно на быках. Вы хотите нас вернуть как бы к первобытному общинному строю. Люди, выращенные в искусственных условиях, боятся естественной жизни, потому что там необходим труд, усилия большее, да, кажется, для выживания. Но на самом деле деревня разорена сегодня, если с этой точки зрения брать. А город хорошо организован. Да. И поэтому в городе жить легче. В этом смысле. Но с другой стороны, в искусственных условиях человек несчастлив в том же городе, живя в высотных домах, скажем, работая на какой-то работе бессмысленной, которая неизвестно приносит ли вообще пользу людям и себе, допустим, просто ради денег, да, это искусственно. Пищу он берет только в магазинах, не видит ни как она выращивается, ни как она удобряется, ни как она с человеком общается, у него нет этих отношений. Даже сон его искусственный, потому что он не находится в пространстве чистой природы, а в городских условиях. Даже во сне человек сегодня не отдыхает психически, замечено это. Потому что нет йоги, нет связи с воздухом, с землей, с солнцем, вот это вот созерцание, да, красоты, вот этой вот постоянно, которая его окружала, гармония жизни, где птицы поют, всегда мы слышим, да, где погода на глазах вот вращается, да, дожди, вот все это приносит себе какую-то радость. Не в экране телевизора, иногда не включают эти вот шум дождя, в кровати лежат и медитируют, что дождь там или прибой, вот где-то они вот так искусственно это делают. Поэтому это неизбежно необходимо для получения здорового, нормального человека организовать жизнь на Земле. Не просто переехать на Землю, да, и страдать там. А если ее организовать, мы не будем страдать. Мы будем как раз здоровыми, сильными, привыкшими к труду здоровому. Будем общаться друг с другом больше, знать друг друга больше будем. Через труд, через взаимодействие, через помощь, через близкие отношения. Будем ближе. В городах живут миллионы людей, никто друг друга не знает. В деревне знают каждого. Мы как бы сейчас очень такие простые вещи вот просто говорим, только простые вещи говорим. То есть нужно организовать эту жизнь и показать пример счастливой жизни в естественных условиях.
Но это же получается, как можно сказать, такой проект не на одну жизнь. То есть это целое поколение надо взращивать, чтобы достигнуть этой цели. То есть это не так просто, особенно людям, которые никогда-то не держали там лопаты. Да, есть сейчас такие люди, которые
не видели корову.
Не видели корову, да. То есть это достаточно сложный процесс. И вот с чего начинать, как бы, да. То есть это какие-то энтузиасты должны быть, которые будут вкладывать свою энергию и действовать.
Я тоже думал, что это, наверное, поколение нужно какое-то одно. Одно-два поколения нужно, чтобы восстановить эту связь с природой. Оказывается, нет. Это происходит прямо на глазах. Я видел, как молодые люди, не привыкшие вот к деревенской жизни, переезжали вдруг на ферму. И что там? Нужно на земле работать.
Трудиться.
Там пропалывать, ну, все, все, что необходимо, поливать. И первое, что у них спины не выдерживают, вот, а все равно работать надо. Они буквально на четырех точках вот так вот, или даже ползком кто-то уже, но это надо делать все равно. Мы это видели, что они прям лежали на грядках, вот, страдали, мучились. Полгода. Через полгода я смотрю, идет женщина, тащит мешок. Я, наверное, ну, если подниму его, да, долго не пронесу, я устану. Она его просто тащит, бросает одной рукой, что-то там другой рукой, не замечает вообще этих вещей. То есть у нее появилась сила. Откуда? От земли, говорят. Земля забирает болезни, дает силу. Ну как, в народе говорят, образно говорят. Они не знают, как это происходит, но человек начинает быть здоровее. Ну а что? Искусственные условия – это фитнес-клубы. Но там нет праны. Достаточно вот этой вот воздушной как бы среды, тонкой. И здесь должны быть праны или эфиры еще. Вот эти запахи природы, они дают огромную силу тонкому интеллекту и тонким как бы вот тонким энергиям вдохновения, которые вот в городе в депрессию люди больше склонны попадать в искусственных условиях. Вроде все есть, а вот как птица в клетке, вот человек такой, знаете, вот безрадостный, да, выходит на работу безрадостно, возвращается безрадостно. А они там в припрыжку идут на грядки, там они шутят, там они веселятся, уставшие идут тоже веселые, они петь хотят, там что-то такое с ними происходит. Это мы видели сразу, полгода. Все, цивилизация восстановлена, можно сказать.
Здорово.
Получается, что у людей есть множество страхов. Вот интересно, какие у них есть страхи? То есть у нас, когда друзья приезжают в гости, они побудут 2-3 денечка, наверное, и потом просто такие перезагрузились. Мы такие вот чувствуем себя по-другому. У нас по-другому ум начинает работать, энергия. Мы высыпаемся, мы счастливы. Но при этом есть что-то, что им мешает, и они просто приезжают в гости, радуются, да, на какое-то время.
Зарядиться.
Потом они уезжают и не решаются, да, то есть тоже.
Это называется лень. Городские все ленивые. Зачем они работают? Чтобы потом валяться и смотреть телевизор. Другого смысла и нет. Даже вот практикующие духовную практику тоже склонны там к тому, чтобы потом валяться, вот ничего не делать. Сходил в фитнес-клуб, потом валяется. С работы пришел, валяется. Или развлечения какие-то их. Все, больше ничего. Это лень.
Какие-то есть, наверное,
лень побеждается отношениями. Например, появляется ребенок в семье. Лень уходит, что там некогда. И ночью, и днем там начинаешь что-то делать. Да, он кричит, он требует что-то. То есть необходимы отношения для этого, такие близкие отношения. И на земле тоже, если вы посадили, скажем, там росток какой-то, вы уже неравнодушны. Он растет, вы же посадили, понимаете? Вы же смотрите туда. Ой, поливать надо. Ой, там сорняки.
Дитё.
Да, да, связь появляется. То есть живое, живое. То есть, естественно, начинается расти отношения, ответственность, да.
Да, здорово. Ну и когда мы вот на своем опыте понимаем то, что когда появляется много людей, да, то есть а люди разные приходят, и многие приходят с дефицитом, возникают тоже сложности в отношениях. И люди, к примеру, не хотят идти на компромиссы, не хотят идти, к примеру, решать вопросы к старшим. То есть у них какая-то таится обида. Вот как быть с такими людьми? То есть ты открыт сердцем, хочешь как бы ну, сотрудничать, но и в тот же момент не получается.
Это люди, которые еще не полюбили землю. Не полюбили вот эту вот как бы жизнь простую, естественную. У них нет этой любви. Они пришли туда, чтобы ну, получить какие-то ну, плоды, что ли, больше, чем отдать себя. На землю люди должны прийти, которые посвятят жизнь этому прежде всего. Не просто собрать народ, как бы рабочий, да, или случайный народ. В России называли такой народ сволоченный или сволочной. Они потом разбегаются все, ругаются, разбегаются все. Насильно их привлекают. Мы должны разъяснить эту науку хорошо, чтобы она достигла как бы интеллекта человека и сердца, чтобы она смысл важности этой, как бы, этой жизни, которой достойно посвятить жизнь на самом деле. Что в городе, чему он посвящает жизнь? Ничему. Ну, практически ничему.
А результаты разные, да, к сожалению.
Да, здесь именно нужно осмыслить человеку, понять ценность земли. Когда я слушаю таких людей, которые работают на земле и изучают ее, Я просто загораюсь, я вижу, это просто чудо какое-то, это жизнь настоящая, полноценная. Они знают там, они климат, поведение растений, там, паразиты как себя ведут. То есть они находят какие-то решения, то есть такая интересная наука наблюдений вот этих решений. То есть восстанавливается интеллект человека. Ему становится интересно жить вообще. Каждый год он планирует что-то еще. Ему интересно что-то еще. Понимаете, он просто вовлекается в эту жизнь с энтузиазмом.
Сила да. есть, да.
Сила есть всегда, да. Я сам удивляюсь.
То есть получается, что нужно, ну, в идеале, как бы, да, искать единомышленников, не стоит тратить силы, энергию на тех, кто, как вы говорите, там, у него лень, ему там некогда, или он там просто не хочет идти на компромиссы, договариваться, обижается. То есть не стоит, как бы, да, туда вкладывать дополнительные силы.
Я помню одного ученика Шрилы Прабхупады во Вриндаване, он индус. Он там завел гашалу для больных брошенных коров бесхозных. Вот. У него там гашала есть. И взял ученика, который тоже хотел заботиться о коровах, тоже быть преемником. Ему понравилось то, что там происходит. И он спросил, как вот поддерживать коров, как собирать пожертвования, вот как людей, чтобы люди помогали, нужно же какие-то дотации, чтобы поддерживать эти коров. Они не дают молока, и нужно заботиться они просто. Он коротко сказал, и это отпечаталось у всех потом, вот передали его ответ короткий, и все сразу все поняли. Ты просто люби коров, остальное все придет. Люди будут видеть твои отношения с коровами, и все, говорит, больше ничего не нужно. Просто полюби. Если вы любите землю, если вы полюбили эту жизнь, как бы естественную, к вам такие люди будут притягиваться сами. Вот к вашей любви, к вашей вот этой вот бхаве, настроению, да, счастью вашему. Если вы счастливы, вы любите свое дело.
Да.
Давайте раскроем вот эту тему отношений человек, природа, коровы, как они взаимодействуют между собой.
Есть четыре ступени развития цивилизации, описано в Ведах. Первая ступень – это дхарма.
Долг.
Ну, это религия, так скажем. Угу. Религия или заповеди, скажем. Вот мы же конституцию пишем, да, чтобы жить вместе. По каким законам будем жить? Вот это называется дхарма. Если мы делаем общину какую-то, мы начинаем с этого. Каковы законы общины будут, какова дхарма? Дхарма означает также и цель. Какую цель преследуем? Зачем мы собрались? В конечном итоге зачем? Да? Угу. Что мы будем вместе делать? Ради чего мы вот тут собрались и посвящаем свою жизнь? Да? Чему? Значит, это видение должно всех вдохновлять, это дхарма. Угу. Все, все готовы. Здорово. То, что мы хотим сделать, то, что мы планируем, всех вдохновляет. Мы готовы, дхарма. То есть это богоугодное дело должно быть обязательно. Не просто наш бизнес-проект для набивания карманов, а богоугодное дело, то есть полезное для всех людей, на благо всех живых существ. Мы это на основании священных книг делаем, организовываем. А второй этап – это артха. Артха – значит экономика. Отсюда, если у нас все законы соблюдаются, и мы взаимодействуем хорошо, естественно, будет процветание отсюда. Воровства не будет, конфликтов не будет. Вот, и будет желание, значит, помогать друг другу. Естественно, община будет крепкая, сплоченная, как семья, и она будет хорошо развиваться экономически тоже. Но если согласно дхарме рассматривать экономику, то там должна быть земля, если экономика, без земли не может быть экономики, да. И корова. Это уже устроено Богом свыше. Почему корова нужна земле, земля корове? Причем корень одинаковый. Го – это корова. Го также называется земля. Го означает чувство. Это все связано. Оказывается, корова взаимодействует с человеком очищающе. Навоз ее – антисептик. Вот. Общение с коровой всегда дает очищение интеллекту. Молоко коровы называется жидкая религия. Это столько продуктов полезнейших, ценнейших, самые ценные продукты – это молочные продукты от коровы. Не умаляя как бы и других продуктов, но корова вот в центре внимания, она называется седьмая мать. Ее навоз бесценен для земли. То есть не нужно химии, видите, вот этих производств. Сейчас вот с землей трудно что-то поделать уже, да, много испорчено земли химией. Это мы понимаем уже через десятки лет применения, да, начинает доходить, что мы едим пищу уже неполноценную. Значит, наш интеллект неполноценный становится, наши чувства неполноценные становятся, наши отношения становятся неполноценные. Потому что первое осознание божественности, да, нашей жизни – это от пищи. Осознание пищи сначала, здоровой, чистой пищи. И корова, и земля, вот они имеют центральное как бы, вот место в, этом, в этих вопросах. Угу. Причем коров нельзя убивать, даже мысли не должно быть такой. Корова чувствует. Она чувствительна, она глупое животное, но она как ребенок чувствует эти тонкие отношения. Если корову любят, она больше дает молока.
И телят нельзя продавать.
Да, 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 не нужно отнимать вот этих телят, продавать. Это все травмирует животное, травмирует. Она как мать связана с молоком, с навозом, и качество молока связано от отношений именно. Там, где любовь, там хорошее молоко. Ну, как у матери. Мать тоже, это же любовь матери, молоко, да, она кормит ребенка. Это ее кровь превращается в молоко через вот эту вот любовь к ребенку. Также и корова дает столько молока, сколько хочет ребенок. Дает все, что необходимо ему. И когда она чувствует человека, она дает ему такое молоко, которое ему нужно. Вот это удивительный закон природы, тонкий. Она как такая, знаете, вот машина с тонким интеллектом вот матери, а как животное глупое при этом. Вот это обманчивое как бы, положение коровы. И Веда говорится, что она не только дает молоко и навоз, это простые вещи, она может исполнить любые желания, оказывается. Так написано. Вот мы еще этот секрет не раскрыли. Сегодня коров на бой не отправляют. Это чудовищно с точки зрения Веды. Это самое чудовищное, что вообще можно себе представить, что мать, которая перестала давать молоко, на бойню отправляют. Это самый акт чудовищный считается. Но это нужно вот разъяснять людям на примере таких вот ферм, поселений, где коров не убивают, где именно вот так, такие отношения. Люди тоже, они приезжают и начинают чувствовать другой мир вообще. У них вопрос, почему мы не живем в таком мире? В чем секрет? А мы говорим, это корова, это земля, это молоко без насилия, это жизнь без насилия, это дхарма, это артха. Вот. Это только об артхе мы говорим. Артха означает деньги, и артха означает самое лучшее качество в человеке. Одно слово. То есть деньги без хороших качеств – это уже анартха. Это уже серьезная проблема. Да? Если у негодяя много денег – это серьезная проблема. То есть деньги должны быть у хороших людей. То есть богатые люди – это должны быть хорошие люди. Не жадные, а как склонные к благотворительности, меценаты вот такие вот, которые имеют сострадание к больным людям, там, необразованным людям. Ну, в общем, нормальные люди должны быть. Не то, что это капиталист, который, знаете, спрут такой, все это для себя и, так сказать, уничтожают все вокруг. Это только две вещи. Там четыре ступени. Другая ступень – это уже счастье, чувство наслаждения, где мы наслаждаемся добрым именем, что мы заслужили, да, вот этот почет, уважение друг другу, своей жертвенностью, своим трудом, своей любовью, мудростью. Это счастье считается самое высокое в этом мире. И потом уже освобождение, то есть мы достигаем уже осознания смысла конечного жизни таким путем.
Здорово. Вот получается, с доброго имени как раз начинается, наверное, формирование династии, да, как я понимаю. То есть уже какое-то величие появляется, да, какое-то доброе имя, и ты уже имеешь возможность продлевать, да, продолжать это.
Таких людей запоминают весь род, отмечают эти вот вехи, да. Мой прадед был таким, допустим. Мой дед был таким, мой отец был таким. То есть все они должны быть великие, выдающиеся люди в этом роду. Не обязательно даже во всем обществе, но в роду они должны быть достойными.
А как создаются династии? То есть есть ли какие-то вот уже такие вот азы, прям основы, такой фундамент, без которого ну, невозможно создать благочестивую династию, которая бы служила Богу, которая бы не думала только о собственных эгоистических чувствах? То есть какие ценности мы должны, какую культуру закладывать нашим будущим поколениям? Что вот прививать нужно прежде всего?
Есть вот религия, например. Но сегодня люди к религии относятся не так серьезно, потому что ну, религия не управляет миром. То есть имеется в виду, она не может остановить деградацию, неспособность. Сегодня ослабла религия. То есть вот есть религия у нас, храмы, но туда сейчас мало кто приходит. Люди приходят на стадионы, на развлечения массово. А в храм мало кто приходит. Несчастные, может быть, там люди какие-нибудь, или немножко верующие, чуть-чуть. Поэтому религия не может ходить векали, она стоит на одной ноге, говорится. Бык религии, четыре ноги, да, олицетворяет. Векали одна нога остается у него, и то больная. То есть три перебиты. Вот этот векали, он враг религии на самом деле. Он, это время безбожие, где отрицается, сомнения приходят относительно Бога, духовной жизни, полно. И на одной ноге этот бык религии не может ходить, то есть прогресс осуществить какой-то, действие. Она становится догмой, застывшие, и люди поэтому к ней теряют интерес. А вот наука, технологии, вот эти смартфоны, они же развитие, видите, дроны летают, там, ну, всякие такие чудеса, фокусы, покусы, да, наука делает, и людей это привлекает. А религия что такое? Она архаична. Они вот вечно с бородами ходят, как раньше, в тех своих рясах, там, над ними иногда смеются, да, ну, такие вот люди, современные, так, новые русские, так сказать. Вот что происходит с религией. Поэтому нужно понять, в чем мы, что мы потеряли в области религии. То есть религия хороша, как законы Божьи все разделяют «люби ближнего», «люби Бога». То есть любовь должна быть, да? Должно быть почтение к старшим, не нужно завидовать, не нужно красть, не нужно прелюбодействовать. Это хорошо люди принимают, в принципе, но не могут двигаться в этом направлении, освоить эти заповеди. Почему? Почему эти? Где эти ноги? Да, как восстановить эти династии, эти ноги, чтобы все пошло, да, чтобы с поколения в поколение вот утверждалось, развивалось. Необходимо установить самую важную составляющую религии. Это чистое, любовное, преданное служение Богу. Деятельность в сознании Бога. Смотрите, люди верят в Бога, а действуют-то для себя живут. Вот в чем потеря. То есть живут как материалисты, как, так же, такая же конкуренция, такая же воровство, такая же коррупция. У верующих людей то же самое. В чем разница? Они потеряли это. Только то, что они теоретически допускают, что Бог есть, иногда каются в своих грехах, и все. Но какова полезная деятельность вы делаете? Чистое, бескорыстное, любовное, преданное служение. Вот, вот что. То есть преданность Богу выражается в действии. Как говорит, вера без дел мертва, еще они так же говорят. Что нужно тогда делать, если ты веришь, сделай что-то, чтобы Бог был доволен. Вот о чем сейчас речь идет. Восстановить вот эту практику. Практическую религию нужно нам.
То есть у династии может быть даже какая-то миссия, да, сформирована?
Да, тогда династия будет восстановлена.
Крепкой.
Да, крепкой.
Про детей вопрос.
Ну да, был такой вопрос, мы когда обсуждали с друзьями эту тему. А что, если дети, они не захотят продолжать дело родителей, и вот, ну, есть те, кто, а мы хотим уехать в другую страну, и вот не хочется их ломать, да, то есть как вот в этой ситуации правильно поступить?
Важно заложить счастье жизни, вот это важно. Да, он может уехать куда-то, у него есть интерес, может быть, к западной цивилизации, вот этой вот лакированной. Но если вы заложите вот это счастье простой жизни, да, и возвышенного мышления, они быстро разочаруются в той жизни. Конечно, там опасно, там разврат может их захватить, безусловно. Но вот это семя, которое вы даете им, чистая жизнь, оно в сердце останется от родителей все равно. Это наш долг. Ну, минимум мы должны заложить такое. Что уж человек с этим сделает, он выберет сам, конечно, даже если он наш ребенок, у него есть свобода выбора. Вот. И если мы будем с вами процветать экономически, к нам будут люди, наоборот, приходить, а не уходить. Mm-hmm. Если мы в нищете будем жить, конечно, люди придут, отдохнут и уедут, чтобы зарабатывать деньги и жить, ну, по-человечески, не в нищете. Нищета — это подавляет сознание человека. То есть фермы должны быть богатыми, развиваться хорошо экономически.
Привлекательными.
Да, хорошие продукты, чтобы были и деньги, и одежда, и кровь, то есть все должно быть устроено. Богатство должно быть.
Да, бедных слушать не будут. Да, согласен. Это очень важно. Хотел бы задать вопрос по поводу образования детей. То есть в общине, когда мы живем, ну, школ, да, таких вот у нас нету поблизости. Мы там пробовали онлайн-образование в том числе. Вот. И в целом я-то, ну, такой человек, то, что я не настроен, да, на какое-то академическое образование своим детям. То есть вижу их природу, то, что это, может быть, не так им интересно и важно. И хочется все-таки расти детей для миссии династии, да, чтобы они продолжали это дело и были полезны этому делу. То есть вот как быть с образованием, потому что от старших, ну, от родственников можешь слышать, как бы, то, что ты что-то делаешь неправильно. Хотя очень агрессивная среда в целом в школах, в детских садах.
Да, да, среда бывает неблагоприятная для воспитания.
А дети как пластилин.
Угу. Я согласен с этим. А тут, конечно, нужно выбирать школу родителям.
Очень быть внимательным.
Внимательно, да. Какие там преподаватели, какие там дети учатся вместе. Бывают дети агрессивные, социально опасные даже дети учатся вместе с нормальными детьми. Вот. Это недопустимо будет для школы. Только есть такие школы, отдавать детей нельзя. дети, у которых родители духовно настроены, скажем, атмосфера духовная, отдавать вот на бойню, так сказать, этого образования нельзя. То есть есть, ну, как бы школы, где, ну, хорошая атмосфера, можно самим какую-то школу организовать со временем, да. А пока вот думайте, как это осуществить, сколько у вас есть детей, сколько родителей, собирайтесь вместе, обсуждайте, как их обучать, может, приглашать для начального образования какого-то педагога, где можно заниматься с ним частным образом, либо уже онлайн воспитывать. Но оградить нужно от опасности, конечно же, если там есть опасность. Есть нормальные школы, где атмосфера мирная, на самом деле. Это что касается школы. И не думаю, что все сразу это получится, если у вас недостаточно как бы коллектива, массы, да, вот такой народной. Что нужна еще масса критическая.
Критическая точка.
Ну вот мы до школы дошли, а каким мы видим дальнейшее образование детей? То есть, например, вспоминая нас, кто-то учился 9 классов, кто-то 11, кто-то потом шел на 5 лет в колледж, кто-то потом еще после него шел в институт. То есть я в общей сложности училась около 17 лет. Я училась в музыке. Сначала стала дирижером, потом педагогом музыки. И я просто понимаю то, что 17 лет, чему я училась просто. То есть... Это хорошо, то, что я сейчас это в жизни применяю. Я провожу музыкальные программы, как-то этим помогаю людям. И есть такая проблема, что зачастую образование, оно сейчас устаревает, немножко отстает от развития современного общества. И когда мы устраиваемся на работу, нам говорят, а вам надо год там стажироваться, потому что сейчас как бы то, что, чему вас учили, это как бы уже не работает. И вот хочется оградить наших детей от этой участи, чтобы просто дожить до 30 лет и сказать, ой, зачем я училась на этого юриста, экономиста? Я хочу все с нуля начать. Я хочу пойти на курсы, обучиться новой профессии. То есть вот это вот сейчас сплошь и рядом. Люди в 40 лет, они ищут свое предназначение, не знают, чем им заниматься. Вот как от этого оградить своих детей?
Не оградить, нужно выявить их способности. То есть до 12 лет обычно их обучают вместе, вот чисто такая идет вот теоретическая база познания мира. А потом нужно видеть и практические наклонности, конечно же, и готовить уже к деятельности. И, конечно, некоторые дети захотят высшие учебные заведения какие-то, поэтому программу должны знать такие дети. Их нужно выделять и обучать дальше, позволять это делать. И главная наука, чтобы вот добиться успеха, потому что и получив образование, многие неуспешные. В чем дело? Почему? Вроде получил образование, диплом, но неуспешен. Ну нет, карьера не идет. Как? Не ко двору пришелся человек, да? Потому что главная наука все-таки заключается в том, чтобы строить отношения. Я знаю, скажем, свою работу, но понимаю ли я отношения с людьми,
вот чего когда надо я буду работать?
А это, оказывается, главное. И даже те люди, которые недостаточно, может быть, квалифицированы еще в каких-то навыках, но могут строить отношения, они быстро всему учатся. Они мгновенно приспосабливаются к среде и обучаются сами. Способны, что учиться нужно всю жизнь вообще. Но если я не могу строить отношения, моя учеба прекращается. Мне нужно потом искусственно где-то там квалификацию повышать, что-то куда-то меня отправлять. Я устарел уже. А те, кто строит отношения, они всегда...
В потоке.
Да, в потоке, новизне. А как строятся отношения? Это уже духовная практика. Это духовная практика. Ходят на санкиртану, на харинамы, проповедуют, делятся знаниями.
Да. Уважают младших, да, почтением оказывают старшим.
Да. Вот. Это преданные могут научить. Те, кто практикует духовно, они как раз этому научат. Так что наши дети не пропадут.
Ну да, я слышал, 80% зависит от момента зачатия, да, то есть какой ребенок приходит. А остальное 20% это там религия, социум дает.
Это материал.
Материал.
Это материал, да. Человек как фактура, как материал. Что мы хотим построить, мы для этого выбираем материал. Также людей подбирают для какой-то деятельности, да. Волевые люди обычно сильные, это вот воины, то есть мы не берем другой материал для этого. Те, кто занимается бизнесом, они другой материал представляют. И так далее. Uh-huh. В соответствии с деятельностью, вот мы видим, куда этот материал пригоден. Это материал. Но материал также, если он слабый материал, он тоже используется. На какой-то крепкой почве должен быть. Да? То есть люди, они взаимодействуют. Не так, что вот человек не очень как бы сильный, он будет неуспешный. А это опять же зависит от взаимодействия. где он найдет себе место. Если он найдет правильное место, он будет успешным, любой человек. Да. Потому что используются все материалы на хорошем фундаменте. Кто-то может быть таким фундаментом, а кто-то может быть надстройкой, а кто-то может быть украшением этого всего. Да? То есть каждый может найти место в этом. Поэтому эта ведическая цивилизация, она настроена на счастье всех людей, любых, кто рожден в этом мире вообще.
Да, то есть, получается, такая задача на самом деле стоит как создание пространства заботы и любви.
Да.
То есть обо всех, о всех живых существах, которые...
Сначала нужен фундамент, конечно же.
Фундамент, да. Крепкий, да. Хорошая экономика нужна, пищеварительная система, да, можно так сказать.
И вот мы дошли до точки, когда мы уже получили образование, наши дети получили образование, и встает такой вопрос, ну, у нас есть дочка, и насколько актуально на сегодняшний день как бы помогать ей в выборе будущего спутника. То есть я помню, когда я росла, я была еще маленькой, и мне папа кавказских кровей, и он всегда говорил, я тебе сам найду мужа. Вот ты вообще на эту тему не переживай. Но почему-то это так для меня звучало, меня это пугало, и вызывало у меня какой-то страх, что за меня решат судьбу, а мне это как может не понравиться, и я буду всю жизнь страдать. И я папе говорила, нет, ни за что, ни за что. И так интересно, ну, в моей судьбе так сложилось, что я встретила человека, который по качествам копия моего отца, но он не кавказец, но он еще хуже кавказца. Ну, то есть как бы там строгости, да, в каких-то вот принципах. И также есть такой момент, что я общаюсь с девушками, которые... Ну, в разных семьях, в разных традициях воспитывались, и у них как раз вот до сих пор так принято, что родители все принимают все решения, они выходят замуж, и часто после замужества они страдают, жалуются, ну что вот я несчастна, меня не любят, не чувствую как бы, да, вот того, что женщина хочет испытывать. И вот, ну, как бы, где вот эта золотая середина, вот как вы к этому относитесь? Помогали ли вы как-то своей дочери, вдохновляли ли ее или помогали в выборе спутника?
Сейчас страдают все. И по своей воле выходят замуж, женятся, страдают еще больше, бывает, чем... Так хотя бы родители принимают, а так и родители еще не принимают этого человека. То есть сейчас трудно сказать, все страдают на самом деле. Но это обязанность, конечно, отца, что касается дочери, да, выдать замуж дочь. Там еще, конечно, бабушка принимает участие, потому что тайные моменты только бабушке внучка может сказать. Даже не матери, не отцу, а с бабушкой она может. И бабушка нашептывает потом родителям. Мудро это все скрытно делается. И так они должны понимать чувства дочери. Она же стесняется в выборе жениха, перед родителями стесняться может. Поэтому их задача разгадать эти чувства. И ведическая цивилизация, хотя родители решали эти вопросы, они понимали склонности друг друга и видели, что вот это хорошая пара. Они были экспертами в этом. И культура была такая, что выбор делался осознанно и окончательно. Настрой изначально был такой. Изначально был такой. Со всех сторон, не с одной стороны. Это было воспитание такое еще. То есть они не помышляли о разводе и смене партнера. И просто их обучали, как жить вместе, чтобы счастье это, ну, присутствовало всегда, чтобы любовь была всегда. Как это, да, вот общаться? Это наука. Какая роль женщины, что такое мужчина? До брака они уже знали эти вещи. На примере родителей, и они слышали об этом. Семинаров не проходили никаких искусственных. Все в жизни работало, работало. Сейчас в жизни не работает. Отец говорит, я найду тебе мужа, а сам жену бьет, допустим, свою мать или ругается с ней. И дочь говорит, нет.
Спасибо.
Потому что я вижу ваш пример, я чувствую, что это будет ошибка тоже может быть, да, что отец тоже может ошибиться. Я сама пойду. А сама это что означает? Это сама вот форточку таракана выкинула и говорит, теперь ты сам живи вот свободной жизнью. Вот все теряет таким образом, да, он жертвой становится вот этой улицы. Тоже проблема.
Тут, наверное, важен мотив еще родителей. То есть одно дело, когда они хотят там... богатого, с хорошим статусом, успешного, вот, он тебе подходит. А другое дело, когда ты там по качествам подбираешь, да, то есть ты смотришь на семью, в какой культуре человек рос, то есть мне кажется, это, наверное, мотив, он как бы и влияет, да, на исход.
Хороший человек, но ничего не умеет делать, допустим. Родителям не понравится такой хороший человек. Он хороший, но он ничего не умеет делать. А это не очень хороший, но умеет дела проворачивать. Занят уже за каменной стеной. Такой у них практицизм, да, у родителей. Это взгляд родителей. Но если родители, они как бы причастны к духовной практике, конечно, они более мудрые становятся люди.
Проницательные.
Да, у них ценности появляются еще другие, кроме финансов. обеспечения. Вот. Ну, о чем мы говорим с вами? О таких вещах, которые на самом деле зависят от судьбы всего. Mm-hmm. Уже от нас мало что зависит, видите. Мы потеряли связь с судьбой. Судьба уже выше нас.
Все решено, да, уже?
Да, мы не можем гарантировать, что отец или мать, или сама девушка выберет себе мужа, что будет счастлива таким или таким образом. Гарантии никто не даст. Ни сама девушка, ни отец, ни мать, ни бабушка. Нет. Ну, сколько-то пожили счастливо, ну и слава Богу. Там третий муж, ну и слава Богу, зато нормально. Он не бьет ее хотя бы, понимаете, а тот бил ее. Вот сейчас такая ситуация, я слышал это все.
Да.
На безрыбье, знаете. Рак становится рыбой тоже.
Да. Имеем ли мы возможность менять как-то судьбу в целом, да, будущих детей, которые у нас будут? То есть есть ли какие-то практики?
Мы не можем менять судьбу, это дело Бога. Поэтому мы говорим, то есть брак без Бога – это уже в опасности человек.
Да.
Вот мы затрагивали тему ролей, так очень скользко, мужа и жены, но я вот могу про себя, да, сказать, вот хочется быть хорошей женой, заботливой мамой, исполнять 5 ролей, как бы, да, как-то радовать своих близких, но при этом также есть желание как-то развиваться в творчестве, заниматься какой-то еще социальной, культурной деятельностью. То есть, как бы, насколько это уместно для женщины, или это все-таки, ну, типа, удел не ее, что вот ты сиди дома, занимайся своими делами. Как бы может ли женщина, да, как бы совмещать эти сферы? И как эти роли, вот они могут уживаться гармонично?
Дело даже не в этом, а в том, что у человека должно быть божественное вдохновение в сердце.
На ту деятельность.
Да, тогда вопрос не поднимется такого, как, да, мне заняться творчеством, у меня нет времени, семья там и прочее.
Выбираю.
Все дело в божественном вдохновении. Если оно есть, оно все равно выразится творчество в чем-то, в пении, в отношениях, дома. В общении с детьми, это тоже творчество, понимаете, это тоже искусство. А мы отделяем сейчас эту вещь. Мне нужно отдельно заняться творчеством, отдельно от вас всех вообще. Видите, вы мою жизнь, вот тормозите мое развитие все. Вы все вот против меня. Это все из-за мужа, из-за детей я не состоялась, понимаете. Вот что происходит. Это называется, смотрите, явадхан, разделение или оскорбление. А творчество, если вы вдохновлены, если в сердце есть божественное это вдохновение, оно везде проявится. Мать — это творческая деятельность, отец — это творческая, это спонтанная творческая деятельность. Но мы эту вещь разделили, да? А как я прославлюсь, просто будучи матерью? Творчество же для славы предназначено. Кто увидит меня?
С тряпкой на кухне.
Да. Вот какая вещь происходит. А посмотрите, в старых деревнях или в деревнях Индии, вот до сих пор еще есть такие места, люди заходят и благоговейно смотрят, как люди живут красиво, просто и красиво. Там везде творчество. Там все выглядит удивительно красиво. Их одежда, их быт, их предметы быта. Боже мой, они готовы заплатить большие деньги, чтобы взять это вот и на память привести, понимаете?
Даже их отношения.
Отношения то же самое.
Привлекательность.
Видите, там в каждом доме есть творчество, искусство, причем на высоком уровне. Любая вещь с таким вкусом делается. Как они поют, как они танцуют. Все причем. Откуда это у них? Да, все пропитано.
То есть это как бы как роль женщины, да, так вдохновлять семью, вовлекать и в творчество, и в быт, и в отношения.
Я думаю, что женщину нужно показывать на телевидении, на сцене, как модель, чтобы все смотрели на нее. В культуре духовной так не поступают женщины, на показ не выставляют ее. Она вдохновляющая сила, скрытая вдохновляющая сила в обществе. В этом ее могущество именно. А когда она выходит на публику, публичная женщина, она становится причиной разложения. На нее начинают смотреть как на объект чувственного наслаждения. Если так строго говорить, да, сейчас. Мы не против, если женщина выходит как бы сейчас вот полезные вещи делать, но должна выходить достойно туда. Они не могут выйти, если они не оденутся с вызовом как-то. Сегодня так происходит. В средствах массовой информации, да. И вот эти шоу, бизнесы, эти голые вечеринки, это все вот эта тема. Видите, к этому все идет.
Эксплуатация, да, женской природы.
Да, да, да.
Ну, вот мы с тобой когда общались, ты говорил, что вот с мужской позиции не хватает, что мужчинам
Да, что мужчинам не хватает, чтобы гармонично развиваться? Почему мужчины сейчас в наше время настолько слабы? От слова «мужчина» осталось только слово.
Потому что привязаны к женщинам.
Слабость, да. Это...
Да, привязаны к женщинам. Культура стала свободной, женщины стали легкодоступны, и мужчины слабеют. Таким образом.
В этом причина, да.
Силу дает мужчине не женщина, а жена.
Разум проявляет.
Потому что она контролирует его чувства, у нее появляются силы. Когда мужчина контролирует чувства, есть у него аскеза,
сила слова.
Сильный разум, физически он сильный становится человек. Угу. Когда он то туда посмотрит, то сюда посмотрит, он размякает, как это вот масло растает, понимаете, теряет свою форму вообще.
Какой бы оно замороженное ни было.
Да. То есть слишком заинтересован в общении с женщинами все время мужчины, поэтому слабеет.
То есть мужчинам надо просто общаться больше с мужчинами в целом. Вдохновляться от друг друга, это в этом секрет. Как бы. Mm-hmm. Секрет развития общины слышит это довольная женщина. Да? То есть такое?
В общине женщины и дети. Их нужно вместе рассматривать. Mm-hmm. Если они счастливы, община будет процветать. Mm-hmm. Мужчины это устраивают.
И коровы. И коровы.
Ну, коровы должны быть всегда счастливы, да. Всегда смеяться, танцевать.
Здорово. Ну, также так интересно. Это мы понимаем. При этом часто слышу от мужа фразу, особенно когда, знаете, какие-то там стычки происходят. Основная помощь жены — быть довольной. Особенно когда ты... Ух, вот как это, да?
При любых обстоятельствах.
Быть всегда счастливой и довольной, вдохновлять, когда не всегда это получается.
Она приклеивает улыбку и ходит. Если она недовольна, она все равно приклеит улыбку и ходит. И муж это ценит, он понимает, что она не улыбается на самом деле, она сейчас переживает, страдает, но ради мужа она это делает все равно, чтобы муж не видел ее, скажем, слез, там, расстройств каких-то. И он это ценит, он понимает это все.
У нее появляется еще больше желания, на самом деле, послужить, проявить интерес.
Тогда он больше заботится о ней, естественно. Когда она претензии постоянно ему, он отбивается от нее, уйдет отсюда.
Нарисуй ухо на стене.
То есть в этом сила.
Добро. Спасибо вам огромное, Александр Геннадьевич. Очень ценное знание. Вот, мы будем стараться применять это на практике. Вот, приглашаем вас в гости, когда будете в Москве. Приезжайте. Многие вас знают и ждут. И мы обязательно будем рады вашему приезду.
Спасибо, да. И в заключение, если вы строите общину, то используйте главный принцип для века Кали. Главный очищающий принцип — это воспевание святых имен. Мы должны жить там в экстазе. Воспевание святых имен. Достаточно должно быть киртана. От этого будет зависеть процветание всей общины.
Спасибо огромное.
Над этим мы работаем.
Спасибо, очень ценно.